Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
В эфире радиостанция «Комсомольская правда». Программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас сегодня работает Дмитрий Белецкий. Першение в горле и сильный насморк – это не единственные симптомы аллергии. Зачастую направляется, к примеру, кожными высыпаниями, например, крапивница. Вот сегодня в программе «Здоровье – это твое право» мы поговорим о крапивнице и отеке квинки. У нас в гостях заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы Ольга Уханова. Ольга Петровна, здравствуйте.
Добрый день.
8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, которые касаются крапивницы, которые касаются отека квинки, звоните в прямой эфир, задавайте их. Думаю, Ольга Петровна обязательно ответит на все вопросы. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Итак, Ольга Петровна, накануне у нас была программа, кстати, радиослушатели могут ее послушать в архиве программы на сайте kp.ru, мы говорили об астме. И вот тогда многие узнали, что астму, оказывается, лечат, в том числе и аллергологи. Вот многие действительно думают, что аллергия – это обычно, когда сопли текут прозрачные, когда какой-то кашель. Но вот, оказывается, аллергия, в том числе, это и крапивница, высыпание. Все-таки что же такое крапивница? Что это за заболевание такое, как оно выглядит на человеческом теле?
Крапивница так тоже относится к хроническим заболеваниям, в основном хроническим заболеваниям, хотя она бывает и острая. И проявляется она волдырными высыпаниями по телу. Иногда она бывает с отеком, бывает без отека. Очень важно пояснить, что такое волдырь. Многие пациенты думают, что волдырь – это такой пузырек или пузырь, в котором находится жидкость. Это не так. Волдырь похож на кожный элемент, как после укуса комара, или как будто вот пациента ударили крапивницей, крапивой, и у него появились волдыри, как после ожога крапивницы. То есть почему идет название крапивница, похожее на ожог от крапивницы, от крапивы. И волдырь является важнейшим кожным элементом при данном заболевании, и он может быть как с отеками, так и без.
Угу. То есть крапивница в основном протекает именно на коже, именно волдыри, да? То есть каких-то других симптомов пока что нет?
Нет, есть другие симптомы, может поражаться не только кожа, но и слизистые верхних дыхательных путей, ротовой полости, языка, например, мягкого неба. И, в общем-то, опасен тем отек, что он может вызвать асфиксию. Это другая причина смерти пациентов от асфиксии, то есть когда происходит отек верхних дыхательных путей и не поступает кислород, человек погибает.
8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, задавайте их. Также пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Ольга Петровна, все-таки на каких частях тела чаще бывает крапивница? Есть ли какие-то? Или она может быть по всему телу, как в пятнышках ходишь в этих волдырях, или нет?
Для крапивницы характерно высыпание по всему телу. Волдыри бывают разных размеров. Они бывают округлые, овальные, неправильной формы. В основном они расположены симметрично, но могут располагаться и асимметрично по всему телу. В основном это стенка живота, спины, это верхние и нижние конечности и лицо. Если у человека есть отек, отеки в основном располагаются на лице или в области шеи. Лицо – это губы, веки. Как правило, это тоже симметричный отек. А если это шея, то это в основном язык и верхние дыхательные пути.
Ну, насколько я знаю, бывают разные виды крапивницы или нет?
Да,
или оно может, совершенно. С чем это связано?
Крапивницы очень разные. Они бывают аллергические и неаллергические. Неаллергические делятся на индуцированные и спонтанные. И также они делятся на крапивницы с отеком и без отеков. По времени они бывают острые и хронические. Если у пациента крапивница идет до 6 недель, это острая крапивница. Если больше 6
недель... До 6 недель это острая? Я думала, острая, там, день она, у тебя волдырь вскочил и все.
Нет, вот очень важно донести до людей, что до 6 недель это острая крапивница. От 6 недель и больше бывает, что и лет... и 15, и 10 лет – это хроническая крапивница. И очень важно, что она бывает аллергическая и псевдоаллергическая. Аллергических крапивниц всего 2%. 1-2%. Все остальные крапивницы псевдоаллергического происхождения, но занимаемся этой проблемой мы, аллергологи.
А что значит псевдоаллергическое? Это что, получается, что как-то вообще понять? То есть это психика связана?
Нет, клинически она не отличается от аллергической совершенно. Те же волдыри, такое же количество и отеки, но происхождение крапивницы другое, не аллергическое. При аллергической все очень просто. Как правило, у пациента пищевая аллергия, бытовая, поленос, контакт с шерстью животных и так далее. Развивается крапивница. А у псевдоаллергии у нее по-другому развивается механизм. Причина может быть в инфекции, например, желудочно-кишечный тракт, ротовая полость. А могут быть генетические дефекты системы комплимента. Мы так и называем его наследственно-ангионевротический отек. Индуцированные крапивницы, они могут быть спровоцированы теплом, холодом, солнцем, физическим усилием. Кстати, есть такая крапивница от физического усилия. Это единственная крапивница, которая может привести к анафилаксии.
Угу. Тоже поговорим, что это такое, немножко попозже.
Да, да.
То есть, когда ты занимаешься физическими какими-то нагрузками, у тебя начинают вот эти вот самые вот симптомы проявляться.
Пациенты, которые занимаются интенсивными физическими нагрузками, холинергическая крапивница, то есть крапивница от физического усилия, характерна для спортсменов. То есть, это люди, испытывающие очень сильные физические нагрузки. Это боксеры, это борцы, это девочки, которые с фитнесом занимаются, степом и так далее.
А бывает такое, что, к примеру, крапивница без волдырей, просто если покраснение, к примеру, иногда такое бывает?
Это эритема. При крапивнице бывает эритема, но в основном кожный элемент – волдырь и отек. Это очень важно в диагностике.
Насколько крапивница вообще распространенное заболевание? Как много людей сталкиваются с ним?
Каждый четвертый с этим сталкивается.
У каждого четвертого есть крапивница?
Каждого четвертого. И из этих 25% у 5% крапивница хроническая рецидивирующая. То есть она беспокоит людей много-много лет.
А вот как она беспокоит? Смотрите, она бывает, к примеру, если она хроническая уже стадия перешла, да, то есть это постоянно у тебя это мучает? Или она, может быть, к примеру, помучила, потом 20 лет у тебя этого нету, ну или 5 лет, я не знаю, или год, или 2 месяца, а потом она опять проявляется время от времени. И это постоянно беспокоит людей каждый раз, день за днем.
Хроническая рецидивирующая крапивница, мы ее называем идиопатической или еще спонтанной мы ее называем. То есть, как правило, причина неизвестна. Крапивница спонтанно начинается, спонтанно исчезает. Она может быть у человека несколько месяцев потом исчезнуть, потом несколько лет исчезнуть. А может, наоборот, без причины появляться, иметь рецидивирующее течение. И очень важный момент, что если у пациента до 20 волдырей, это считается легкая крапивница.
Ничего себе легенькая, 20 волдырей на теле.
Да, от 20 до 50 это среднетяжелая крапивница, от 50 и выше это тяжелая крапивница.
А волдыри какого размера примерно?
Волдыри разных размеров, они бывают, там, допустим, ну, грубо говоря, там 0,7 на 1 сантиметр, там, да, и выше, до 2,5 до 3 сантиметров. То есть, и причем они разные формы, и овальные, и розовые, и сливные, и не сливные, с ободком. Они всегда бледнеют при надавливании, и самый важный диагностический критерий, что они не держатся больше 24 часов. Если волдырь меньше 24 часов держится, и вот сегодня он был в одном месте, а завтра он в другом месте, это типичная крапивница. Если же волдырь держится больше 24 часов, после его пребывания на коже остается пигментное пятно или какое-то другое пятно, а это не крапивница, это другое заболевание. Крапивница, она существует, вот она, ну, как правило, она проявляется ночью. 2-3 часа ночью. Пациенты начинают...
Такое опасное время. Вчера мы говорили про астму, мы тоже говорили, что часто бывают приступы ночью.
Да, в основном. Пациенты, поэтому у них развивается фобия. Они боятся ночью засыпать, что у них будет отек ночью, что они задохнутся. Это тоже социально значимо. И из-за этого у пациентов потом начинается десинхроноз, то есть нарушается режим дня и сна и бодрствования, и потом уже психоэмоциональные такие стрессы, депрессии начинаются.
Ну, вот я читал, что примерно там, ну, по разным данным, и там около 10-15% людей с крапивницей, у них начинается действительно депрессия, потому что они не высыпаются, они боятся этого,
да.
То есть уже надо обращаться в том числе к психологам зачастую, чтобы уже и лечить и эти последствия. А вот, смотрите, я не могу понять, почему одни виды аллергии, к примеру, проявляются кашлем, насморком, другие проявляются, к примеру, крапивницей кожными. Как это связано вообще? Что у нас в организме происходит такое, что такие разные проявления? проявление аллергии?
Я объясню, как это происходит. Если мы говорим о классической аллергии, да, существуют такие клетки-эффекторы, которые находятся у нас в разных тканях. Ну, если говорить о крапинице, то в коже находится тучная клетка, и на ней находятся такие рецепторы и иммуноглобулины. При на них садятся на поверхность, клетка разрывается, выделяет определенные вещества, которые вызывают зуд, отек, покраснение кожи и так далее. Это вещества, их огромное количество, но в основном это хемокины, цитокины, гистамин и так далее. Их очень много наименований. И конечный результат такой. Это зуд кожи, отек и покраснение. Поэтому пациенты принимают антигистаминные препараты при крапивнице. Они блокируют гистамин, и, в общем-то, симптомы эти их не беспокоят. Но ровно столько, сколько действует таблетка. Uh-huh. То есть таблетку не принимаешь, на следующий день опять эти симптомы возвращаются. Это очень важный вот такой момент. А если говорить об астме, то эти тучные клетки находятся в верхних дыхательных путях. Если аллергический ринит, это нос, слизистые носа. А если это фарингит, ларингит, это средние дыхательные пути и так далее. Если это глаза, то в глазах. То есть это те же самые клетки, просто у кого-то органом мишенью являются глаза, у кого-то нос, у кого-то кожа. Вот это очень важный момент.
Ольга Петровна, ну вот у меня такой вопрос. Почему может проявиться крапивница? Насколько я понимаю, если есть предрасположенность к этому, то значит, у тебя, скорее всего, когда-то это будет. Но что становится таким вот спусковым механизмом для появления крапивницы? Ведь одни люди могут всю жизнь, ну, я не знаю, могут или нет, вы же поясните, жить без крапивниц, хотя есть предрасположенность, а другие там, в какой-то момент, почему она проявляется у человека?
Очень сложный вопрос, я не могу вам на него ответить, и, наверное, никто вам не сможет на него ответить. В отношении крапивницы это совершенно еще не изученное заболевание. Опять-таки повторюсь, что истинная аллергическая крапивница всего 1-2%. Все остальное как раз самое непонятное. Почему человек не реагировал раньше на солнце, а сейчас он начал реагировать на солнце? Почему человек раньше нормально купался в холодной воде, а сейчас она у него вызывает крапивницу?
В общем, очень сложное заболевание крапивница. Продолжим разбираться с крапивницей и отеком Квинки в следующей части программы «Здоровье. Это твое право».
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
В гостях у радио «Комсомольская правда» сегодня заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы Ольга Уханова. Говорим мы сегодня о крапивнице и отеке Квинки. Присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте свои вопросы по номеру прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ольга Петровна, вы сказали, что на самом деле аллергическая крапивница всего лишь там около 2%, а остальное псевдоаллергическая крапивница. Вот давайте начнем все-таки с аллергической крапивницы, а почему появляется, на какие причины ее возникновения, ну и как не допустить той самой аллергической крапивницы?
Аллергическая крапивница в основном является результатом употребления продуктов, которые вызывают аллергию.
То есть пищевое, именно через пищу?
Да, классическая пищевая. Есть прямая, ну, то есть пищевая аллергия, есть перекрестная пищевая аллергия. Прямая, когда ребенок страдает аллергией на яйцо, молоко, пшеницу и так далее. Ну, здесь очень просто. Мама понимает, что вот дала яйцо, у ребенка развилась крапивница. Развивается это быстро, в течение 20 минут после употребления продукта. Даже бывает раньше. А есть перекрестная, когда у пациента аллергия на пыльцу деревьев, например, он не может есть лесные орехи, миндали, яблоки, киви, персики. Эти продукты очень часто у пациентов с аллергией на пыльцу деревьев вызывают крапивницу, отеки Квинки. Пациенты уже когда кушают, например, фундук или там конфету с фундуком, у них начинается зуд ротовой полости, першение, они вот так все время делают, и потом это заканчивается иногда отеком. Вот это отек называется ангионевротический. Раньше его называли отеком Квинки. Сейчас это просто ангионевротический отек. А в этом случае употребление антигистаминного препарата даст быстрый, хороший клинический эффект. Естественно, пациент не должен кушать такие продукты.
Ну и пациент думает, к примеру, что у него на фундук аллергия, да, к примеру, а на самом деле там
все сложнее. Пациент думает, что у него на шоколад аллергия, а там находится фундук. Понимаете? А если у пациента аллергия на березу, и он употребляет шоколад с фундуком, у него будет перекрестная
аллергия.
Все-таки
сразу спрошу, хотел позже спросить, как понять, на что аллергия? Есть ли тесты, которые действительно показывают, на что у тебя аллергия? Куда надо идти, куда обращаться, что надо делать?
Очень много лабораторий, которые сейчас делают кожное тестирование, которые делают диагностику инвитро. Это абсолютно все лаборатории, которые представлены у нас в городе и в крае. И можно сейчас узнать до 112 аллергенов одновременно при сдаче крови. Но также мы можем кожные пробы сделать и конкретно обозначить, какой аллерген вызывает аллергию нашего пациента. Вот. А есть, сейчас начнется период амброзии полыни. Пациенты с аллергией на амброзию и полынь, они не переносят арбузы, дыни, семечки, халву, подсолнечное масло и вообще все бахчевые культуры.
То есть, к примеру, если съел арбуз или халву и началась, к примеру, крапивница или другие аллергические реакции, возможно, это дело в амброзии.
Все. Да, да, совершенно верно. Это очень важно, это важно рассказать вашим радиослушателям, потому что иногда пациенты не могут связать, с чем это связано, связать, в чем причина. И в данной ситуации это очень простая крапивница, и с ней очень легко справиться.
Вся аллергическая очень простая.
Да, она очень простая. Это первый тип аллергических реакций, он управляем. Когда вы аллерголог, узнаете, на что аллергия, в течение 3-5 лет пациентов лечат аллерген-специфической иммунотерапией, пациент входит в ремиссию. И он, в принципе, потом даже может принимать эти продукты.
И главное, перетерпеть там, да?
Да,
главное... без шоколадок с фундуком, да, там, да, да, или без арбузов определенное
очень
время.
Важным аллергеном является мед. Очень много. У нас вообще культура питания с медом очень тесно связана, то, что развито сельское хозяйство, пчеловодство. И мед содержит до 6 тысяч пыльцевых зерен, 1 килограмм меда. Причем мед, который собрали в мае, он может содержать пыльцу деревьев, которые цвели еще, грубо говоря, там, в марте. И пациент с аллергией на деревья, он может, употребляя майский мед, получить дополнительный аллерген еще с того времени, когда у него была раньше клиническая картина аллергии. То же самое разнотравье. Вот сейчас в августе, в сентябре тоже будет разнотравный мед. Он бывает там горчичный. Я, конечно, дилетант в видах меда, но, тем не менее, мы сталкиваемся с этой проблемой. То же самое употребление меда, чай с медом, какие-то спа-процедуры с медом, масочки. Все это может плохо закончиться. Крапивница или отеком квинки, если у вас полинос.
Ну вот с аллергически, в принципе, все понятно. Есть аллергия, сдали тест, выявили, на что аллергия, лечим, все отлично. А псевдокрапивница все-таки, почему она развивается?
Псевдоаллергия – очень сложный момент. Мы на некоторые вопросы до сих пор не можем ответить. И поэтому остается диагноз идиопатическая крапивница и индуцированная крапивница.
Это как понять? Индуцированная... Не выявлено, непонятно почему. Да?
Идиопатическая – непонятно от чего. Мы ее называем спонтанной. Есть инструменты терапии этой крапивницы, но мы как бы немножко вслепую лечим этих пациентов. А идиопатическая крапивница, мы находим причину. Причина, как я раньше говорила, может быть воздействие низких температур или высоких температур. Мы делаем тесты таким пациентам. То есть мы не просто дифференцируем и говорим пациенту, у тебя аллергия холодовая. Но мы еще говорим пороговую температуру. То есть у нас есть специальный аппаратик такой, который может определить пороговую температуру у пациента. То же самое тепловая крапивница. И вот в последнее время к нам попадают пациенты, где если температура окружающей среды, воздуха, воды, например, выше 40 градусов, у них развивается крапивница. То есть, например, они принимают горячий душ, и у них развивается крапивница. И многие так говорят, знаете, я из душа выхожу весь в сыпи. То есть это важный момент. Если крапивница после ультрафиолетового воздействия.
Солнышко.
Да.
Очень сейчас актуально, действительно. Та самая аллергия на солнце, как некоторые говорят.
Да, она действительно есть, и она тоже относится к индуцированным. Холинергическая, как я сказала. Есть вибрационная, то есть вот дорожники, вот где работают они с определенным инструментом, с постоянной вибрацией, у них тоже развивается вибрационная крапивница.
А вот смотрите, если все-таки возвращаться к солнечной, ультрафиолетовой крапивнице, потому что действительно сейчас актуально, как понять, что это не, к примеру, обгар, да, после которого у тебя, да, появился волдырь. Ну, понятно, после обгара может появиться волдырь, а это именно крапивница.
У нас в краевой больнице тоже есть такой инструмент. Этот тест делают физиотерапевты. Там различная длина волны. Делается аппликация на кожу пациента, ну, желательно, где минимально воздействие солнечных лучей. Это или передняя стенка живота, низ живота, ягодицы можно. И через сутки мы оцениваем этот тест. И сразу видно у пациента...
Если вскочил волдырь на ягодице, значит...
Да, совершенно верно. Но есть еще другое заболевание солнышка, называется фотодерматоз. Здесь диагностика с крапивницей. Разница крапивницы и фотодерматоза следующая. Солнышко воздействует, крапивница уходит через 24 часа после иллюминации солнца. А при фотодерматозе, наоборот, до 20 дней держится покраснение, высыпание. Там нет волдырей, там плотный красный инфильтративный отек, очень плотный. Именно на открытых участках тела. То есть вот у вас маечка, допустим, да, руки будут до маечки, покрыты инфильтративным
отеком. В общем, все сложно. Если у вас есть такая проблема, обращайтесь к медикам, они обязательно вам помогут и скажут, что делать. Кстати, кабинет аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой больницы находится в Ставрополе по адресу улица Семашко, 1, телефон в краевом центре 29-53-80. Ольга Петровна, очень многие заболевания связаны с наследственностью. О чем мы не говорим только. Там и даже сердце, когда приходят, говорят. И там желудочно-кишечный тракт. Мне кажется, вот честно, что аллергия еще больше связана с наследственностью. Или все-таки нет? И вот, и в том числе крапивница аллергическая.
Да, вы правы. Это, в этом участвует несколько генов. Ну, классический первый тип аллергических реакций мы уже обсуждали. А есть очень редкий такой отек. Называется наследственный ангионевротический отек. Они бывают трех типов на сегодняшний день, открыто три типа. Самый распространенный – это первый тип. 85% пациентов им страдают. Это дефект системы комплимента. То есть это семейный случай. То есть в семье все члены семьи или хотя бы половина страдают этим отеком. Это, как правило, отек верхних дыхательных путей, лица, глаз, конечностей. И он иногда сопровождается абдоминальными атаками, то есть очень сильными спастическими болями в животе. И очень часто наших пациентов оперируют с подозрением на аппендицит или холецистит, или кисту яичника, и, как правило, не находят никаких проблем. Но там происходит отек кишечника, из-за этого такая выраженная боль.
Какой неприятный симптом происходит. Это можно как-то диагностировать до операции? Или, к сожалению, пока что у нас нет таких методик?
Есть такие методики, определяется в крови С1 ингибитор, и если он снижен, у человека наследственный ангионевротический отек. Здесь совершенно другое лечение. Здесь не помогают гормоны, здесь не помогают антигистаминные препараты. Здесь помогает внутривенное введение свежезамороженной плазмы здоровых доноров, то есть у них есть это вещество. И есть специальные препараты, которые зарегистрированы в России, но они безумно дорогие, они выдаются Министерством здравоохранения бесплатно, эти люди обеспечиваются Министерством бесплатно. Таких пациентов у нас на сегодняшний день в Северокавказском федеральном округе порядка 18 человек.
Ну, не так уж и мало, на самом деле.
Да, и вот 6 человек живет в Ставрополе, в Ставропольском крае, все остальные – это республики.
8 800 500 ровно 45 77, если у вас есть вопросы, которые касаются крапивницы, может быть, отека, звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 45 77. Напомню, что это программа «Здоровье – это твое право», и ведет Дмитрий Белецкий. В гостях у нас сегодня заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы Ольга Уханова. А в следующей части, после выпуска новостей, уже подробнее поговорим именно про отеки, про отек Квинки, как он называется, и что это такое, и в чем его опасность.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
8 800 500 ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашей гости, а я напомню, что это заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской краевой клинической больницы Ольга Уханова, то обязательно звоните в прямой эфир, задавайте их, также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Что спрашивать? Ну, во-первых, вопросы, которые касаются, в первую очередь, крапивницы, отеков, то есть аллергии, которая проявляется вот именно на коже различным видами и различными проявлениями. Ольга Петровна, ну вот мы поговорили про крапивницу, все-таки отек Квинки, как его называют в простонародье, я не знаю, может быть, он не так называется на самом деле, ну, поправите, если что, как он связан с крапивницей? Казалось бы, вроде бы разные абсолютно заболевания, в чем здесь связь у них?
Отек Квинки, который сейчас называется ангионевротический отек, является осложнением крапивницы. Если крапивница происходит отек только дермы, то при ангионевротическом отеке еще и более глубокие слои кожи. Он опасен тем, что он может сдавливать верхние дыхательные пути и, в общем-то, приводить к асфиксии. Отек Квинки развивается очень быстро. Мы не говорим о наследственном ангионевротическом отеке. Вот если их как бы сравнивать, да, то ангионевротический отек обычный, псевдоаллергический и аллергический, развивается через несколько минут, там, от 10 до 20 минут.
Ну, он развивается сразу. Прошу вас, при аллергической крапивнице или, может, и при псевдо тоже
развивается? Да, и при аллергической, и при псевдоаллергическом развивается достаточно быстро и держится в среднем от 24 до 72 часов. В среднем он держится. А наследственный ангионевротический отек, он держится от 72 часов до нескольких дней. То есть 12-13 дней он может держаться. Он очень медленно уходит, если не ввести соответствующие препараты. Опасен он? Да, он опасен. Если это конечность, это верхняя губа, ничего страшного, но если это...
Ну, эстетически, ну, ничего страшного, да. Можно уж пережить там, да, при этом 72 часа, ничего страшного.
Да, вот, конечно, женщин это очень пугает, и людей это пугает, в основном женщин. Но было у нас недавно исследование, мы спрашивали наших пациентов о качестве жизни, и оказалось, что наши пациенты, в общем-то, не так скептически относятся к этой проблеме, но там такие вопросы. Пропускали ли вы работу в связи с отеками квинки там, или крапивницей? Большинство ответили, что нет, не пропускали. То есть выпивали таблетку и шли на работу. Зарубежные же пациенты, у них...
У нас уж работу пропустить из-за какого-то губа раздулась. Ну вы что, как можно работу пропустить? За рубежом все-таки пропускали.
То есть качество жизни людей нашими пациентами оценивается чуть несколько выше, нежели зарубежными пациентами.
Но это мы сейчас говорим все-таки, когда губа там распухла, это одно. Но может внутренние органы, да, какие-то, дыхание, насколько я понимаю, тоже быть отеки?
Только средние и верхние дыхательные пути отек, они опасны. А при наследственном ангионевротическом отеке происходит отек головы, шеи, кишечника, как я сказала, и половых органов. В основном это голова, шея и кишечник. Вот этим опасны эти отеки. При аллергическом отеке достаточно будет принять внутрь или сделать инъекцию антигистаминного препарата или уколоть себе системный глюкокортикостероид любой. Это может сделать скорая помощь, это может сделать сам пациент. И если отек нарастает, нужно сделать инъекцию адреналина.
Но оно спадет или все равно так будет держаться на 12
спадет.
Часов?
Аллергический, псевдоаллергический отек, он спадет. А вот наследственный невротический отек нет. Он не реагирует на эти препараты. Это важный диагностический критерий. И если наши слушатели вот понимают, что у них именно вот как последний случай, то нужно прийти. Мы бесплатно делаем диагностику, берем кровь из вены, мы отправляем эти тесты в Москву. Это очень дорогой анализ. У нас есть контракт, и мы делаем бесплатно нашим пациентам такое исследование.
Наследственное. Может быть такое, к примеру, что у родителей этого не было, было там у бабушки, и через поколение, к примеру, прошло,
может быть,
и все равно
поколение.
Можно подозревать, что будет.
Да. Случай наследственного ангионевротического отека всегда в семье у кого-то есть. Он и есть случай смерти в раннем возрасте от этих отеков. Дело в том, что качество жизни как раз этих людей очень сильно страдает. Эти люди не могут ходить к стоматологу, потому что любая инвазивная процедура, медицинская манипуляция вызывает отек в месте повреждения слизистой или кожи. И у этих пациентов с возрастом становится частичная или полная дентия, они не могут кушать, они не могут даже ставить себе зубные протезы, потому что сдавление слизистой опять-таки вызывает отеки. И очень часто эти пациенты ходят по аллергологам, вот кругами, по терапевтам, по лор-врачам, и никто не может ответить им на этот вопрос, почему происходит. Мы стали привлекать внимание врачей к этой проблеме, и это редкие заболевания, но они бывают. Частота встречаемости один пациент на 100 тысяч населения.
Ну, вы сказали, 6 человек, да, вот
да.
В Ставропольском крае.
Да.
А все-таки как-то можно это вылечить, или только можно не допустить развития?
Нет, это генетический дефект, мы можем просто делать профилактические мероприятия, и купировать вот эти абдоминальные атаки и отеки ситуационно. У пациенты обеспечиваются этими препаратами, у них есть шприц-ручки, у них есть специальные препараты, и они их вводят в зависимости от ситуации.
Анафилактический шок, на такое сложное название, где-то я слышал, что может развиться в том числе и при отеках, или это не так? Вот,
да, при отеках бывает. Масса причин развития анафилактического шока. Он в основном является классическим типом, первым типом аллергической реакции, а может развиться и на введение лекарственного препарата, на употребление продукта. Вот, например, у пациентов, опять-таки, с аллергией на пыльцу березы, употребление персика может вызвать анафилактический шок.
Давайте все-таки поясним для тех, кто не очень понимает, что это такое, чем он опасен.
Это системная аллергическая реакция, то есть там не успевают развиться, в общем-то, и кожные проявления. Здесь снижается у пациента артериальное давление, а пациент не понимает, что происходит, его беспокоит слабость, тошнота, головокружение, потеря сознания может быть. Это развивается очень быстро, может развиться и в нашем кабинете, когда мы, например, пробы делаем или мы какие-то провокационные тесты делаем. Это может развиться в любом медицинском учреждении, в любом кабинете. Эта ситуация непредсказуема, как правило. Она развивается внезапно. И пациент может не знать, что у него на это есть такая аллергия прямая или перекрестная. Это всегда стресс для всех. Но в каждом кабинете, в любом кабинете процедурном, в любом медицинском учреждении есть противошоковый набор. Обязательно.
То есть медики знают, что делать, да. Если это повезло, если это случилось вот именно у медика в кабинете, что
да,
могут предупредить.
Да, мгновенная помощь оказывается.
Если
да.
Возвратиться все-таки к крапивнице, я знаю, что у грудничков даже бывает крапивница.
Да.
Казалось бы, почему так происходит? Вроде бы только родились маленькие дети, и уже у них аллергия уже крапивница.
Да, бывает крапивница. Опять-таки, это может быть связано с пищевыми продуктами. Чаще всего у деток это связано с пищевыми продуктами. Хотя может быть крапивница и на животных. Очень часто в семьях есть животные, и есть такой термин контактная крапивница. То есть, если собачка лизнула или кошечка, а в этом месте может развиться контактная крапивница. Кстати, тоже сейчас есть новые методы диагностики, которые почему-то многие люди считают, что если кошка лысая или собака, на них аллергии нет. Это неправда, поверьте мне. Это животное, которое выделяет не только шерсть, перхоть, мочу, кал и так далее. У них есть параанальные железы, которые имеют специфические аллергены. И они бывают минорными и мажорными. Причем у кобелей одни аллергены, а у сук другие аллергены. И американцы даже вывели гипоаллергенную кошку методом ЭКО. Они вырезали ФЛД-1, мажорный аллерген кошки, и, в общем-то, начали сейчас искусственно...
Какие страшные вещи вы сейчас рассказываете про наших питомцев. Да. Но все-таки давайте вот в завершении программы сейчас скажем, крапивница. А все-таки, если есть у человека крапивница, что ему надо делать? Куда надо идти? Какие тесты надо сдавать? И что делать?
Первый, конечно, доктор – это терапевт или педиатр, который направляет уже пациента к аллергологу-иммунологу. Хотя в нашей стране вы напрямую можете обратиться к аллергологу. Мы проводим тщательный сбор анамнеза, делаем кожное тестирование, провокационные тесты, берем кровь, и через несколько дней мы можем пациенту сказать, какие результаты обследования, и сделать постановку диагноза. От этого зависит дальнейший алгоритм терапии.
Все-таки не стоит ждать годами, думать, от чего у меня аллергия, съел я арбуз, и лучше сходить к врачу, узнать, на что аллергия, лечиться, и уже, как вы сказали, можно там, через 3-5 лет некоторые там, виды крапивницы, некоторые виды аллергии, в том числе,
да.
Управлять. Напомню, что это была программа «Здоровье – твое право». У нас в гостях сегодня была заведующая кабинетом аллергологии и иммунологии Ставропольской клинической больницы Ольга Уханова. И я напомню еще раз, что кабинет аллергологии и иммунологии Ставропольской клинической больницы находится в Ставрополе по адресу улица Семашка, 1, телефон в краевом центре 29-53-8. С Ольгой Петровной. Спасибо большое, что пришли и рассказали в очередной раз очень интересно про крапивницу. Спасибо.
Спасибо.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».